Далей з вамі у студыі Алена Ціхановіч і больш падрабязна звярну вашу ўвагу на тэмы гэтай гадзіны. Лідія Ярмошына вынесла строгае папярэджанне Геннадзю Давыдзьку, даверанай асобе кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі. Жыхары вёскі Цівіншчына пагражаюць не пайсці на выбары, калі ім не правядуць камунікацыю. Пра свой шлях у шэрагі сепаратыстаў ДНР расказвае беларускі баец са Століншчыны. Ну а госцем Міхася Скоблы у вольнай студыі будзе паэт Зніч, ён жа манах Іаан з Жыровіцкага манастыра. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына пасля сённяшняга пасяджэння камісіі паведаміла журналістам, што вынесла строгае папярэджанне даверанай асобе Аляксандра Лукашэнкі Геннадзю Давыдзьку. Папярэджанне звязанае з тым, што Давыдзька, ўжо будучы зарэгістраваным даверанай асобай, вёў перадачу клуб рэдактараў. Але паводле выбарчага заканадаўства журналістам ці супрацоўнікам сродкаў масавай інфармацыі забараняецца весці тэля- і радыёпраграмы, удзельнічаць у асвятленні выбараў праз СМІ, калі яны з'яўляюцца кандыдатамі на прэзідэнта альбо іх даверанымі асобамі.
Леониду Брониславовичу было сделано мною строгое предупреждение. Считайте, это было персональное предупреждение председателя Центральной комиссии. Это профилактическое мировоздействие. Вам нужно, чтобы я его подвергла расстрелу за это.
Мірна і без затрыманняў скончыўся ўчорашні народны сход, які праводзіў на плошчы свабоды ў Менску Мікола Статкевіч з падтрымкай Анатолія Лябецкі і Уладзіміра Некляева. Нягледзячы на тое, што на палітыкаў былі складзеныя пратаколы, паводле Некляева такія сустрэчы выбаршчыкаў варта праводзіць, і чарговая плануецца 4 кастрычніка.
Я перакананы, што яны даюць нашы большы эфект, чым гэта відно на плошчы нават. Тут аўра, тут пад'ём такі духоўны ў людзей.
Ну а сёння на плошчы свабоды ў Менску пратэставалі пенсіянеры. Актывісты грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконнасці ў пракуратуры і судах правялі недазволены пікет супраць адпісак чыноўнікаў, судоў і пракуратуры. Вось што заявіла на пікеце юрыст ініцыятывы Тамара Сергей.
Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко хочет в очередной раз возглавить нашу страну, наше государство. Мы неоднократно обращались к нему, а именно 41 раз мы обращались к главе государства о восстановлении наших конституционных прав. Мы от него не получили ответ. Наши конституционные права во время его правления остаются нарушенными до сих пор. А именно конституционное право на ответ по существу на наши обращения в государственные органы. Получается, что данный чиновник не справляется со своими обязанностями. Он не защищает наши конституционные права. А если он не защищает наши конституционные права, как должен делать согласно, даже обязан делать согласно Конституции, имеет ли он право в очередной раз претендовать на столь высокий пост? Поэтому мы сейчас обращаемся лично к главе государства Александру Григорьевичу Лукашенко и обращаемся к белорусскому народу, что надо учиться и надо защищать свои права.
Вось такая заява сёння прагучала ў Менску на плошчы свабоды, дзе пратэставалі пенсіянеры. Ну а жыхары вёскі Цівіншчына, якую 14 гадоў таму далучылі да Слоніма, пагражаюць не пайсці на выбары, калі ім не правядуць камунікацыю. Пра гэта яны вырашылі на супольным сходзе.
Ну, значит, электричество за свои деньги проводили, воду за свои деньги проводили, газ за свои деньги. Местная власть хочет, чтобы мы и дороги за свои деньги сделали, и канализацию за свои деньги сделали. А зачем нам такая власть нужна? Для чего?
Пакуль не будзе адкрытага з дэманстрацыі кожнага выкарыстанага выбарчага бюлетэня падліку галасоў, размовы аб сумленных і празрыстых выбарах быць не можа. Пра гэта заявілі прадстаўнікі магілёўскіх арганізацый апазіцыйных партый на сваім перадвыбарчым сходзе, які адбыўся ўчора ўвечары ў школе номер 21 Магілёва. Вось што сказаў адзін з вядучых Уладзімір Шанцаў.
Тяну голоса никто не считает. Нас к подсчету голосов не подпускают. Наблюдатель может только посчитать количество людей, пришедших на избирательный участок. Остальное он зафиксировать не может. Выборы нужно проводить так, чтобы ни у кого не было сомнений в их результатах. И в Европе нет наблюдателей, потому что членам избирательной комиссии не придет в голову мухлевать. Получит за это по полное, по пятое число.
Оппозиция хоча на гэтых выборах одного, дадае Змітер Салаўёў.
Как называли, имел мужчину подойти до стола, как называли, бачу, каждый бюллетень, да каждый бюллетень показывает вот так вот. И как все бачу, как ни у кого не было сумнения в этом.
Это были голосы с Могилёвского сходу выборцев.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Ну и больше про выборчую кампанию. Кандидатка на президента Татьяна Караткевич сегодня увечеры другий раз выступает по белорусским телебачанні. Миколай Улахович уже вычерпал свой лимит выступов, ну а Сергей Гайдукевич завершит эту кампанию. Александр Лукашенко протягивает заниматься справами, не акцентуючи уваги на тем, что он гэткі самый претендент на найвышэйшую посаду, як и трое ягоных конкурентов. За выборчей кампанией сочит сменский коллега Владимир Глот, який с нами на сувязи. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
Ну, давайте начнем с Татьяны Караткевич. Первый ее выступ назиральники хвалили, казали, что она была разняволенная, говорила без паперки, умеру критичная. Ці можно чекать, что другий выступ будет еще лепшим?
Ну, будем сподеваться. Сегодня она с 19.30 до 20.00 выступает на телеканале «Беларусь-1». И отрознение, это я зворот от того, який прогучал с экрана ровно тыдень тому, у тым, что сегодня кандидатка будет больше казать про мотивацию. А менавіта, чому потребные змены, як их можно зарабить. А вот 17 вересня Татьяна акцентовала увагу на своей программе. Вот так лічить керовник выборчого штабу претендентки Андрей Дмитриев. И он сегодня погодился расповести свободе, так бы мовить, про телекухню Татьяны Караткевич, як она рыхтуется до своих промов.
От початку, после того, как промова написана и затверджена, бо это велизарная часть, как вы разумеете, праца. Треба вырешить, какие проблемы туда войдуть, про что будет размова, про что повинен сказать кандидат, что мы не будем закранать. Есть, зрозумело, темы, про какие важно не только сказать, а сказать правильно, подобрать правильные слова. Другий этап – это когда мы садимся с кандидатом, их это не так само не одна размова, а шмат размову, и размовляем про каждую частку мовы. И, звичайно, это так само с уделом экспертов, которые рассказывают, тлумачат, я им задаю питання, каб яна разумела не только менавіта там слова, да, якія, про які яны кажа, а што за імі стаіць, якая сутнасць. Ну, а уже пасля того, як уся прамова разабрана, вось так па кавалках, пачынаецца наступны этап, гэта репетиція. Часу мала. Графік Тетяны зараз вельмі такі насычаны, таму гэта ўсё робіцца ці рана-рана раніцай, ці позна-позна ўвечары.
Это был Андрей Дмитриев. Владимир, ну, первым свой лимит выступал на телебачанні вычерпал Миколай Улахович. Я памятаю, что он вельми хвалявался, калі рыхтаваўся еще до первого выступа, казал, что он новичок у выборчей кампании. Ці задоволены он своими зворотами до выборцов?
Ну, сегодня я размовлял с Миколаем Улаховичем, и он покрывженный. Покрывженный на себе, потому что не смог донести все, что хотел сказать, и, как ни дивно, покрывженный на журналистов, которые небыто стараются зарабить с его атамана, казачка, кого заугодно, только несерьезного керовника.
Недоволен, как говорится, выступлением в том плане, что не успеваешь четко выразить мысль, то, чего ты хочешь довести до людей. Если ты пишешь, допустим, о том, что нужна общенациональная доктрина, и начинаешь ее раскладывать, показывать вкратце, как она звучать должна, СМИ начинают выхватывать совершенно другие факты. Уходят в сторону, лишь бы только не показать ее. Я показываю, что знаю, как делать, а все стараются сделать из меня атамана, казачка, кого угодно, лишь бы только не увидеть серьезного руководителя. Надо смотреть то, что я говорю конкретно по делу, а не то, что там прозвучало детально, шло там спонсорство охотников и рыболов. А почему? Потому что никто о них и не говорил, и говорить не будет. А на самом деле там же проблем достаточно сегодня. И людей-то немало этим занимается. А мы молчим, уводим. Да это, мол, ерунда, мелочь. У нас в жизни нет мелочей, понимаете? Нет, просто их нет. Вся жизнь из мелочей состоит.
Сергій Гайдукевич, у адрозненні ад конкурента, прамоўца з вялікім досведам, ён 15 верасня першым з прэтэндэнтаў выступіў па тэлебачанні, і ён жа стане апошнім. Ягоны выступ запланаваны на 25 верасня. Як ён рыхтуецца?
Ну, сёння кандыдат на прэзідэнта шмат займаўся сваім другім выступам. Ён хоць і мае пэўны досвед і мае пэўную ўпэўненасць, але сказаў, што палічыў неабходным папрацаваць, добра папрацаваць над другім выступам, а на пытанне, на чым ён будзе акцэнтаваць увагу, ён сказаў, ну, пачакайце, застаецца фармальна суткі, заўтра ўсё пабачыце, няхай гэта будзе таямніцай пэўнай для вас. І сёння Сергей Гайдукевіч праводзіў яшчэ пікет каля Менскага ГУМу, а сын Сергея Гайдукевіча Олег, ён жа адначасова з'яўляецца і першым намеснікам бацькі у ліберальна-дэмакратычнай партыі, сказаў вось пра далейшыя планы кіраўніка ЛДП і кандыдата на прэзідэнта.
Каждый день участвует в каком-то пикете в обязательном порядке, помимо встреч, там, которые проводят с людьми. Выступит по телевизору завтра. А с понедельника поедет уже, он Минскую область объехал, а сейчас поедет уже Гомель, Витебск, Брест. У нас около 1000 мы подали заявок, 510 пикетов проводим каждый день. И встречи подали тоже около 500.
Владимир, ну а чем сегодня занимался головный из кандидатов?
Дзейны кіраўнік Беларусі, адзін з чатырох цяперашніх прэтэндэнтаў на гэтую пасаду, Аляксандр Лукашэнка сёння сустракаўся з амбасадарам Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў Мухамедам Аль-Гафлі з нагоды завяршэння ягонай дыпламатычнай місіі ў Беларусі, і Лукашэнка казаў, што Беларусь будзе прыкладаць максімум намаганняў для нарошчвання гандлю з Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі. Ну, Лукашэнка робіць выгляд, што ён нібыта не ўдзельнічаў выбарчая кампанія займаецца толькі з якбы той працай, якой ён займаецца штодня. А вось сёння была цікавая рэч. Сёння прайшло паседжанне цэнтральнай выбарчай камісіі, і пасля гэтага пасяджэння Лідія Ярмошына, гэта старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі, паведаміла журналістам, што вынесла строгае папярэджанне давернай асобе кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі.
Как вы знаете, Геннадий Брониславович Давыдько является ведущим клуба редакторов. И предпоследнюю передачу он провел уже в ранге доверенного лица кандидата в президенты Лукашенко. Причем зарегистрирован он был как доверенное лицо 10-го, запись программы была осуществлена 11-го, на следующий день. Геннадию Брониславовичу было сделано мною строгое предупреждение. Считайте, это было персональное предупреждение председателя Центральной комиссии. Это профилактическое мировоздействие. Вам нужно, чтобы я его подвергла расстрелу за это.
Ну так, сапраўды, паводле выбарчага законодаўства журналістам, службовым асобам са сродкаў масавай інфармацыі забараняецца весці тэле- і радыёпраграмы і ўдзельнічаць у асвятленні выбараў, калі яны з'яўляюцца кандыдатамі на прэзідэнта або іх даверанымі асобамі. І вось тут такі, як кажуць, ляп, пракол дапусціў сам Геннадзь Давыдько. Як вы думаеце, ці можна чакаць, што калі б гэты чалавек прадстаўляў іншую каманду, то не абышлося б толькі строгай вымовы?
Я думаю, что так, что это было б вельми серьезное наступство от этого всего. Але вот мне тут цікава аргументация Давыдько. Давайте вот звернем увагу на те даты, про якія узгадываются. Значит, он стал доверенной особой 10 вересня, так? Перадача записывалась 11 вересня. Але посвечення доверенной особы Давыдько отримал 12 вересня. И коли его почали попракать, он сказал, ну, 10 это было на сайте. На сайте, ведаете, могли быть и певные некие помылки. Тому я не лечил себе еще, как бы, полновартостной доверенной особой.
Ну, словом, выкрутился.
Так, выкрутился. Ну, тут тяжко сказать. Может, юрист некий мог бы потлумачить, насколько это формально, неформально, але он выкрутился на тем, что менавіта посвечення он трымал 12, то бок на наступный день после того, как программа была записана.
Ну і да паведамлення у Владзіміра Глада дадам, што чарговую перадачу клуб рэдактару вёў ужо Павел Якубовіч. А зараз пра выбары як апошні шанс грамадзянаў. Вёску Цівіншчына 14 гадоў таму далучылі да Слоніма. Дагэтуль тут няма крамаў, асфальтаваных дарогаў, а на каналізацыю ад жыхароў патрабуюць па 17 мільёнаў рублёў. Жыхары былой Цівіншчыны сабралі сход і абвясцілі, што не пойдуць сёлета на выбары. Рэпартаж адтуль перадае Міхал Карневіч.
Былая вёска Цівіншчына ўжо 14 гадоў як мікрараён Слоніма. Праўда, да гораду яна не вельмі падобная. Усе вуліцы маюць назвы, але асфальт паклалі толькі на Мінскай. Ды і тое, напэўна, яшчэ за савецкім часам. Жыхары вуліцы распавядаюць, што вёску далучылі да гораду, гарадскім камунікацыяў дагэтуль няма. Скардзяцца, што газ мусілі праводзіць за свой кошт, ваду таксама. Днямі сустракаліся з прадстаўнікамі ўлады і каналізацыю ім прапанавалі праводзіць таксама за свой кошт. У людзей лопнула цярпенне, яны сказалі, што не пойдуць на выборы.
Уже целое поколение выросло. У этого поколения уже дети появились. У нас канализации нету. Мы, значит, электричество за свои деньги проводили, воду за свои деньги проводили, газ за свои деньги. Местная власть хочет, чтобы мы и дороги за свои деньги сделали, и канализацию за свои деньги сделали. А зачем нам такая власть нужна? Для чего? Чтобы только мы на выборы ходили.
До нашей размовы долучаются иншие жихари Цивинщины.
А тем более, обещали да. В том году, что в 15 году выделены средства на канализацию. Есть же такие бумаги, вот у нас тут приехали с этого самого, он сказал, а я не в курсе, постоял молодой человек с исполкома, а я не в курсе. Ну, эту дорогу не они отсыпали, а мы за свой счет отсыпали.
А здесь такой микрорайон, название Цивинщина, да, у нас ни аптеки нету, ни магазина нету. Уже дороги у нас давно заасфальтированы, уже отчитались, бабяк на пенсию ушел. Мы сказали, да, мы не пойдем на выборы. Им люди нужны, когда надо выборы. Выборы прошли, они сразу раз забыли про людей, все.
До размовы долучается женщина среднего века и кажа, что так само не пойдя на выборы, бо ихних проблемов никто не вырашая.
Здесь вообще этот район, я хочу сказать, вообще никак не развивается. Хоть и живут семьи молодые, но я смотрю, что школа, с каждым годом меньше детей ходит сюда, в эту школу, потому что здесь ни автобуса, ни освещения детям, ничего, ни тротуаров.
Бюджетные деньги уходят, где живут богатые, да? Вот на Синичкина, там директора, предприниматели, у них все, канализация, у них асфальт лежит, а мы что?
А теперь даже приехали, цифр никаких не предоставили.
Приехал представитель исполкома по ЖКХ, говорит, мы с каждого дома по 17 миллионов. Они что там, вообще что ли с ума сошли?
На что?
На канализацию.
Центральную канализацию.
Только центральную, а еще к себе надо будет тянуть.
А вы можете так семьи вырвать 17 миллионов?
Нет, конечно, это вообще... ну, может, кто-то и может, и то это один человек же не будет себе это вести, эту канализацию. А здесь все это как бы упирается, потому что не сделаешь канализацию, не сделаешь дорогу.
Люди кажут, что у переважной большинства отремляют по 2-3 миллиона заробку и не мают грошей на такие укладания. Больше за то, шмат кто теперь на угол не мая працы. Мясцовы актывіст Іван Бетка распавядае, што з праблемамі гэтага мікрараёну ён з іншымі актывістамі не аднойчы звяртаўся да чыноўнікаў, але дапамогі яны ніводнага разу не атрымалі.
Мы раней звярталіся да ўладаў, збіралі подпісі, каб памянялі рух аўтобусаў, і таксама нестыкоўка ў нас і з жалезнадарожным транспартам, таму што вот, напрыклад, адзінка ўходзіць за 10 мінут да прыхода гродзенскага поезда. І мы па гэтае пытанне падымалі, што так не магчыма, нам з Мінска інстытут распрацаваў, там усё такое расклад руху, і мы не можам нічого памяняць. Вот такі адказ далі нам. А мы збіралі подпісы, шмат подпісаў сабралі пад гэтым.
Жыхары былой Цівіншчыны кажуць, што дамовіліся чакаць яшчэ 10 дзён, і калі ўлады не адрагуюць на іхнія праблемы, то павязуць у адміністрацыю прэзідэнта перапіску з чыноўнікамі за 14 год, каб там паглядзелі, як дбаюць пра людзей і як рэагуюць на іхнія скаргі і просьбы. Я поцікавіўся у людзей, ці ёсць у іхнім мікрараёне вуліца з назвай колішняй вёскі, Цівіншчына. Аказалася, што ніхто пра гэта не падумаў, і назва знікла.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Мірна і без затрыманняў скончыўся ўчорашні народны сход, які праводзіў на плошчы Свабоды ў Менску Мікола Статкевіч з падтрымкай Анатолія Лябецькі і Уладзіміра Някляева. Ну, як і чакалася, Александр Лукашэнка, якога запрашалі адказаць на пытанне, на гэты сход не прыйшоў. Назіральнікі ацэньваюць, што народу было некалькі сотняў, фактычна ўся плошча Свабоды была запоўненая. Як ацэньваюць вынікі гэтай сустрэчы з выбарцамі арганізатары? Анатоль Лябецька паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што на ўсіх трох супрацоўнікі міліцыі склалі пратаколы за правядзенне недазволенай акцыі. Як Лябецька ацэньвае рэакцыю ўладаў?
Калі зыходзіць з формулы «капля камень точыць», то ўсё нармальна. Я за тое, каб выходзіць на ўсё больш новых людзей і дасылаць ім наша паслання па эканоміцы і гаварыць, што патрэбна рабіць сёння зараз падчас выбарчай кампаніі. Ну, ёсць спадзеў, што гэтыя людзі будуць мультиплікатарамі, яны ў сям'і, на працы, па месцу жыхарства будуць ратрысляваць вось той галоўны пасыл, што нам патрэбны перамены, нам патрэбны свабодныя сумленныя выбары. А зараз самы лепшы варыянт плошчы і ўціска на ўладу – гэта ігнараванне вот гэтай выбарчай мадэлі. Калі ёсць ціск, то ёсць шанец, што можна змяніць. Я думаю, што ўсё ж такі Оля хоча з'ездзіць у Еўропу, старэйшы Лукашэнка хоча атрымаць крэдыты, і вот гэта ўплывае на тое, што сілавікі перад днём галасавання ўсё ж такі выкарыстаць гэтыя пратаколы, якія зараз напісаны адносна мяне і Статкевіча і Некляева, і нас на нейкі час ізаляваць ад выбаршчыка. Я не выключаю такі сцэнар. Але пакуль яго нема, пакуль ёсць проста паперкі, пратаколы, на іх не трэба звяртаць асаблівай увагі.
Паводле Уладзіміра Некляева, да яго падыходзілі людзі, казалі, што яны пераадолелі страх і прыйшлі, і яны шчаслівыя з гэтага. Паводле Уладзіміра Няклява, такія сустрэчы выбарцаў варта праводзіць.
Толькі такія сустрэчы трэба праводзіць, мы запланавалі іх. І паперадзе я перакананы, што яны даюць нашто большы эфект, чым гэта відно на плошчы нават. Тут аўра, тут пад'ём такі духоўны ў людзей, але гэта разносіцца на значна большую плошчу. Гэта па хатах, гэта па прадпрыемствах, па інстытутах. Гэта змушае людзей ўсё-такі думаць глыбей, чым яна думаць пра сённяшнюю сітуацыю, разумець, што ад іх вельмі многае залежыць. Нам галоўнае, каб гэты рэжым не закансерваўся яшчэ на доўгія-доўгія гады, і ў гэтых доўгіх гадах не знікла Беларусь. Я думаю, гэта разуменне пашыраецца і дапаможа нам выйсці з сённяшняй вельмі складанай сітуацыі.
Падчас акцыі Мікола Статкевіч заклікаў людзей прыйсці на плошчу Свабоды 10 кастрычніка, а Анатоль Лябецька казаў, каб яны прыводзілі з сабой яшчэ трох знаёмых ці сяброў. Ну, а Уладзімір Некляеў заклікае прысутных прыйсці на гэтую ж плошчу яшчэ раней, 4 кастрычніка, і ён плануе правесці акцыю супраць расійскай вайсковай базы ў Беларусі. Артыкул пра рашэнне Крамля ўсталяваць расійскую авіябазу на тэрыторыі Беларусі змяшчае аўтарытэтны амерыканскі часопіс Foreign Policy. Загаловак гэтага артыкулу «Путін падразае Лукашэнку крылы авіябазай у Беларусі». Да мяне ў студыі далучыўся Сергей Шупа, які пазнаёміць нас з гэтай публікацыяй.
Як бачым, тэма размяшчэння на тэрыторыі Беларусі новай расійскай авіябазы прыцягвае ўвагу не толькі ў Беларусі, але і ў шырэйшым свеце. У прыватнасці часопіс Foreign Policy адзначае. Аўтарытарны прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка за 20 гадоў свайго побыту ва ўладзе зрабіў сабе рэпутацыю гульца на супярэчнасцях паміж Масквой і Брусэлем. Ён увесь час атрымлівае фінансавую дапамогу і палітычнае прыкрыццё. Аднак пасля рашэння Расіі пабудаваць авіябазу ў Беларусі дні лукашэнкавага лявіравання паміж Расіяй і захадам і выбіванне выгады ад абодвух бакоў могуць скончыцца. Рашэнне пабудаваць базу, якая будзе блізка ад мяжы з Літвой удзельніцай НАТО, было абвешчана ў мінулыя выходныя і прыпала на час, у якім прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін спрабуе вярнуць страчаны статус вялікай дзяржавы для сваёй краіны і аднавіць яе вайсковы патэнцыял за мяжой. Для Беларусі планы па стварэнні базы прыпалі на асабліва напружаны перыяд адносінаў паміж Менскам і Масквой, выкліканы расійскай анексіяй Крыму і вайной ва Ўкраіне. Аўтар артыкулу ў часопісе Foreign Policy працягвае. Баючыся свайго ўсходняга суседа, беларускі лідар у канцы 2014 году пайшоў на беспрэцэдэнтнае адхіленне ад палітыкі Масквы, пагражаючы выйсці з Еўразійскага саюзу і прымаючы новую вайсковую дактрыну, якая прадугледжвае пагрозу з боку так званых зялёных чалавечкаў на кшталт тых, якія з'явіліся ў Крыме да таго, як паўвостраў стаў часткай Расіі. Беларусь таксама паспрабавала аднавіць адносіны з еўразвязам, што, як паведаміла агенцтва Reuters 17 верасня, мае прывесці да паслаблення эканамічных санкцыяў супраць Менску. Але пабудова вайсковай авіябазы паказвае, што Пуцін жадае захаваць непрадказальнага Лукашэнку ў арбіце Крамля і пазбегчы збліжэння паміж Беларусю і Захадам. Часопіс Foreign Policy таксама цытуе меркаванне заходніх экспертаў Дорага Макдауэла і Эндрю Уілсона, якія лічаць, што стварэнне расійскай базы ў Беларусі пазбавіць Лукашэнку магчымасці па-ранейшаму гуляць на супярэчнасцях паміж Масквой і Захадам.
З публікацыі ў Foreign Policy нас пазнаёміў Сергей Шупа. Ну а зараз наша пытанне. Як вы лічыце, дзе ў людзей больш свабоды, у Беларусі ці ў Расіі, і чаму так мяркуеце? Адказваюць мінакі на вуліцах Магілёва.
В России. Там страна как бы больше и более открытая политика. У нас Советского Союза, наверное, больше осталось. В России свободнее люди живут.
В России. Судя по новостям, меньше цензуры. Там даже посмотреть КВН. Сидит Путин, смотрит. Там такое, как завернут, он сидит и смеется. У нас только высказывает президент.
Такого вот, чтобы меня ограничивали в чем-то, я это не чувствую даже здесь. Чувствую себя вполне свободно. Хотя я политикой так не занимаюсь.
В России беспредела больше. Свобода там не такая, как здесь.
А якая тут?
Другая. За одну минуту не отвечу на этот вопрос. Свобода и вседозволенность, они рядом идут. Не помню, кто сказал, что твоя свобода заканчивается там, начинается свобода другого.
Думаю, там нема свободы, и як там нема, так и тут нема. А где больше, я навык не скажу. Мне сдается, что там нема свободы, тут, мне сдается, ей так само нема.
Не знаю даже. Вроде мы как-то близкие, по идее, что ли, стараемся. Ближе с Россией быть, я думаю, не особо разница будет.
Беларусь, наверное. Свобода – это тогда, когда хорошо ж дома, когда есть возможность и на природу посмотреть, и работу хорошую найти.
В России я не жил, вообще сам с Украины. Здесь, конечно, более строже законы. Это в плюс. Здесь больше порядка, здесь более красиво, более убрано. Белоруссия ближе к Евросоюзу. В Украине, наверное, больше свободы. Ну, может, не свободы, а беспредела. Там правят олигархи.
Свобода – это романтики придумали. Нет свободы. Свобода – это дикарей на острове. Живу на лиходарю, бомжи. Если у человека есть собственность, у него нет свободы. Какая свобода? Мы же зависим от законов государства. А в джунглях, пожалуйста.
Я вообще-то россиянин, но здесь более комфортнее. Чувствую себя, чем в России. Там все на деньгах построено. Здесь проще, лучше и комфортнее.
Белоруссия, наверное. Мне кажется, у нас спокойней намного.
Везде одинаково. Если соблюдать законы, у тебя будет свобода полностью. Свободно можно быть, знаете где? На острове. Когда ты один и никого рядом. Вот это полная свобода.
Наверное, в России больше. Потому что там больше беспредела.
Значит, на свободах это беспредел.
Ну да. Определенно действия людей должны быть ограничены для того, чтобы не было того, чего творится в определенных местах в России.
Такие отказы мы почули у Могилеве. На минулом тыдні «Свобода» надрукавала интервью белорусского солдата с украинского полку «Азов», бойца отраду «Погоня» с позывными «Ким», які воюе на Донбасе за целостность Украины. Сегодня нам удалось связаться с белорусом, які воюе с другого боку фронту, за так званую ДНР. Алесю Маркулевичу 21 год. Ён вырас у вёсцы Велямічы Столінскага району. А на баку сепаратыстаў ваюе з 4 лютага. Ну што ён расказаў пра сябе і пра тое, чаму пайшоў ваяваць.
До вайны отучился, пошел в армию по собственному желанию. Потом пришел из армии, устроился на работу. Работал в СУ-111, строительное управление 111 в Барановиче. ООО «Стройтрест-25». Вроде все могло бы быть хорошо. Собирался в Турцию летом ехать. Ну, после того, как в феврале месяце начались движения с Дебальцевским котлом, я понял, что просто так сидеть и смотреть на все это, невозможно как бы.
А почему ты вообще решил поехать воевать? Вот многие же говорят, что белорусам нечего делать на чужой войне.
Ну, почему же? Кто сказал, что это чужая война? Война, это наша война как раз-таки. Потому что здесь наши братья, славяне, все единые, должны быть силой. А просто верить в СМИ, как у нас это все любят, я не могу так. Я не смог так вот просто сидеть и смотреть на все это со стороны. Как можно смотреть на то, что убивают женщин, детей, стариков? Это вообще невозможно. А верить тому, что говорят, террористы, за что обвинять людей вот в терроризме? В том, что за то, что они хотели остаться русскими, да вроде это не причина. То, что рассказывают СМИ у нас, вот, допустим, что вот здесь все террористы, то есть это неправда, сплошная неправда вообще.
Мы таксама запыталі Алексея, што ён будзе рабіць, калі Расія захоча далучыць да сябе Беларусь.
Честно сказать, я выберу сторону белорусов. Да, россияне наши братья, но я не, даже братьям я не позволю указывать нашему народу, что делать. Народ должен выбирать сам. Даже брат не имеет права стоять и указывать, что делать, как делать. Мы сами определимся, когда и что делать. Захотят присоединиться? Пожалуйста. Нет, значит, нечего нам указывать. Я возьму оружие, да, и приму сторону белорусов.
Гаворыць Алексей Маркулевіч, нагадаю, што ўраджэнец вёскі Велямічы Столінскага раёна вырашыў ваяваць на баку ДНР. Мы пагутарылі таксама з Ігарам Гузём. Ён дэпутат Верховнай Рады Украіны, арганізатар беларускага добраахвотнага атраду «Пагоня». Нагадаю, што гэты атрад змагаецца якраз на баку Украіны. Мы попросили его поделиться поглядом на стратегию оппозиции в белорусских выборах и оценить шансы Татьяны Короткевич.
Значит, я за бойкот. Я следую за ситуацией в Беларуси, я знаю багатьох, але ни Короткевич, ни інші кандидаты не мають шансу выиграть в Лукашенко. Тому це безсенсово, і на місці білоруської спільноти я би все-таки опозиційної спільноти. І що би тільки на бойкот.
Каже Ігор Гусь, депутат Верховної Ради України.
Поэт из Нич, монастырское имя Иоанн, свою новую книгу назвал «Шляхом сумоўя». Про свои сумоўі со шматликими наведниками Жировицкого монастыра он расскажет в передаче «Вольная студия».
И также непросто контактовать, коли ты своими заганами судокранаешься с ихними. А коли ты молишься, коли ты споведаешься, коли ты хаешься, измираешь себе, и яны робят то же, тогда сумоўе дается легче.
Слухайте Радио Свобода. Городские улады Гомеля поширают улицу Кирова до такой ступени, что проездная частка опинается под самыми окнами жилых домов. И, кажут жихары, улица на вачах перетворается у каменный мяшок. По обапал проездной частки знищенные газоны и зеленые насаджения, что ранее крыху ратовали гараджанов от выхлопных газов, автотранспорту, шуму да пылу. 67-годовый пенсионер Иван с дому номер 28, кватера якого выходит на улицу Кирова, мерает кроками отлеглость от своих вакон до будущей четырехполосной городской магистрали.
1, 2, 3. 3 метра. Под окнами будут машины ходить. Вот мои окна. Вот 1, 2, 3, 4. Я их до тех пор не мог открыть. А сейчас же тем более. Никто не приходил. По газете там Гомельские ведомости объявили, что вот будут тут строить. Да и все. Это издевательство над всеми людьми, что здесь живут. Особенно от улицы. Ужасно. До этого в советскую власть еще не додумались. А сейчас вот, пожалуйста. Здесь рабочие сказали, чтобы до выборов это дело все сделать и доложить. Наверное ж, приказ сверху, наверное.
На улице шмат техники Белдарбуду. По обапал уже зрезали все каштаны и липы. На их месте теперь глубокие траншеи, якія засыплюсь пяском, щебнем, каб покласти асфальт. Протягивая спадар Иван.
Про людей не думают. Они хорошо живут, строились в хороших квартирах. Никогда на Кирова ж не жили они. Зачем им о нас волноваться? Я смотрю, кого Лукашенко не назначит, все оказываются преступники. Тот же Филипец, Величко, говорят, тоже хапнул квартиру. И с облсполкомах. Даже председатель областного совета депутатов, Бондарь такая, и та. Ей трехкомнатной квартиры мало оказалось на одной, так она еще хотела.
Пенсіянер тым часам згадвае, як жыхароў вуліцы Кірава ў розныя гады гарадскія ўлады цешылі абяцаннямі.
Нам когда-то мэр города Беляев такой обещал, что в 2010 году улицы Победы и до Вечного Огня сделают пешеходную улицу без транспорта. Ну, как где сейчас тот Беляев? Куда он делся? И почему у нас, наоборот, не пешеходную сделали, а наоборот расширяют? И он в хорошей квартире, наверное, живет. Я бы хотел с ним поменяться. Да с Беляевым, да с любым начальником, с Кириченкой, да и с дворником. Я бы с любым поменялся.
Ну, а жыхарка Тамара заявляе, што ні гарвыканкам, ні дэпутаты не пыталіся меркавання жыхароў наконт цяперашняга пашырэння вуліцы. Не чула яна і пра нейкія грамадскія слуханні на гэты конт. Яна заўважае, што гарадскія ўлады робяць усё, што заўгодна, не ўлічваючы меркаванні жыхароў.
Ні з кем нічого не абсуждалі. Плохо дело, приблизили к нашим окнам, окна не открыць, деревья последние вырубили. И так было шумно и пыльно, а теперь вообще слов нет. Ухудшают наши условия жизни. Деревья убирают, машинам делают стоянки, город становится каменным. Машинам делают хорошо, но людям делают плохо.
Спадарня Тамара кажа, што раней была звязаная з арганізацыяй руху гарадскога транспарту. На яе думку, павелічэнне палоснасці вуліцы Кірава не выратуе абласны горад ад транспартных коркаў, а толькі пагоршыць і без таго не надта добрую экалогію.
Не рішаюцца асноўныя праблемы. Развязкі по Рагачёвке і па Кузнецкаму мосту, дзе тармазіцца асноўнае движэнне. Если они не развяжуць два узла тех важных, то здесь расширение Кірава или еще добавляю ни одной какой улицы, я не знаю, не решить ничего.
Некалькі гадоў таму мясцовыя ўлады распачалі будаваць з усходняга боку гораду аб'язную дарогу, якая магла б перанакіраваць частку транспарту з прыгараднага паселішча Бярозкі і зарэчнага Навабелецкага раёну ў абход цэнтру. Аднак будаўніцтва спынілася, не хапае фінансавання. Марудна рухаецца і ўзвядзенне паўднёвага аб'язнога шляху. Замест гэтага ўлады шпарка запускаюць транспарт пад вокны гараджанаў. Ну а зараз слова нашым слухачам. Свежыя водгукі на выбарчую кампанію і агітацыю.
Лукашенко за 20 год свайго кіравання полностью вычерпал свои полномочия. Ему срочно надо идти в отставку. Только прича слышни, а прича повышения цен, больше мы ничего не видели.
Поважаемая Радио Свобода, я просто не хочу свое имя называть, а за своей безопасности, значит, хвалююся я. Сегодня получила газету районную, агитуют начальнички и там разные профсоюзы, значит, только Лукашенко, голосовать за Лукашенко предлагают. Я читала эту статью долго, плевалась, злая была, страшное дело. А где остальные кандидаты? Почему не указаны там, допустим, Короткевич и Хатая, где там Гайдукевич, никого не указали, абсолютно, только Лукашенко, и голосовать за стабильность, и так само только за Лукашенко. Еще выборов нема, а уже обман. Да какие ж тогда будут у нас выборы, коли будут, я на выборы не пойду, я не ходила и не пойду ни за что.
Учора на Ковальном на пикетующих у оборону этого денежного президента дуже мощно брахали двое мужиков. А один из них навод, то ли тень у себе, то ли пьяный, кричал: «Не пойду на выборы, нехай на сутки, а на выборы не пойду». А сегодня на припинку Якуба Колоса одна женщина голосовала, кричала за президента, а все остальные на припинку супрось были. И тут зненацку подбег некий мужик, так, схопил эту женщину за сукенку, оттягнул и плюнул ей прямо на декольте. Одобрительный гомон этих всех цикающих на припинку. Так что это уже робится? Хутка один одному лыцы будут чистить, и что?
Ну а як у вашым месце праходзіць выбарчая агітацыя, тэлефануйце на свабоду, наш менскі нумар 266-39-52. Зараз музычная пауза і гурт «Мроя».